Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Правительственная премия российским оппозиционным журналистам. Митинги в Москве против застройки в Битцевском парке. И новое резкое подорожание товаров и услуг в Белоруссии. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Правительство Российской Федерации присудило очередную ежегодную премию в области печатных средств массовой информации. В этом году ее лауреатами неожиданно стали представители либеральных СМИ, известные своим критичным отношением к действующей власти. Размер премии – 1 000 000 рублей, и пока никто из премированных журналистов от нее не отказывается. Эксперты считают, что власть заигрывает с неподконтрольными ей средствами массовой информации накануне выборов, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Распоряжение о присуждении премии правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации подписано премьер-министром Владимиром Путиным. Помимо почетных знаков лауреатов, удостоверений и дипломов, награжденные журналисты получат и деньги по 1 000 000 рублей. Среди лауреатов премии правительства в области печатных СМИ обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко и искалеченный в 2008 году главный редактор издания «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Соратница Бекетова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, называет присуждение этой премии Михаилу верхом цинизма российских властей, но надеется, что деньги помогут восстановить его здоровье.
С одной стороны, если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, опять ему как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, это здорово. А если нет, если этих денег не хватит, то, честно говоря, для меня это, вы знаете, такая циничная игра в бадминтон на комбайне. То есть непонятно, зачем это делать. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове и стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И именно при этой системе человек, который заказал Михаила, остается у власти, правит городом, продолжает застройку, и никакого наказания не понес. И при этом назначать еще Михаилу какие-то государственные премии, вы знаете, я чувствую себя просто в театре абсурда. Это такая издевка, что ли, над всеми нами. На тебе цацку, медальку.
Главный редактор издания «Вокруг света» Сергей Пархоменко подчеркивает, что не собирается отказываться от премии правительства Российской Федерации в области печатных СМИ. Во-первых, ее присудили не только ему, а всей редакции. Во-вторых, денежную часть премии Пархоменко хочет потратить на благотворительные цели.
Премия присуждена, несомненно, не мне, она присуждена журналу «Вокруг света». И именно журнал «Вокруг света» был рекомендован Московским союзом журналистов в связи с тем, что журнал «Вокруг света» старейшему русскому научно-просветительскому изданию исполняется 150 лет в этом году. Был указан генеральный директор издательства, был указан главный редактор издательства и главный художник издательства. И это, на самом деле, совершеннейшая формальность и, в общем, совершеннейшая случайность, что эти конкретные люди с этими конкретными именами оказались в этом списке. И ровно так я к этому отношусь. Я отношусь по-другому к тому, что в этом списке, например, есть Михаил Бекетов. Я считаю, что это абсолютное издевательство и демонстрация абсолютно неизносимого политического цинизма, когда человек, который был покалечен в результате своего противостояния с российской властью, вот таким образом получил от нее некоторую такую подачку. Я, несомненно, эти деньги возьму, все до последней копейки, и отправлю их туда, куда я отправляю на протяжении последних лет, а именно в один хороший благотворительный фонд, который очень тщательно и аккуратно отчитывается за то, на лечение каких именно детей он эти деньги потратил и на приобретение каких именно медикаментов для детей, больных главным образом онкологическими заболеваниями крови.
Не собирается отказываться от правительственной премии и главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков и объясняет почему.
То, что мы достаточно критично относимся к деятельности властей и руководящих партий, мы этого тоже никогда не скрывали, но мы так относились к этим властям вне зависимости от того, кто руководил правительством. Путин, Фродков, Зубков. Никоим образом ни эта премия, ни выдвижения эту премию никак не меняет и не влияет на позицию газеты и не изменит. Это у меня не первая премия, не первая награда, и когда ты понимаешь, что ты работаешь, как тебе не стыдно за свою работу, а и потом еще получаешь за это какую-то награду, как какое-то признание, то это во всех случаях, наверное, приятно. Но, наверное, мне было бы дискомфортно, если бы эту премию получили люди, которых, может быть, или бы я оказался в кругу не очень там, уважаемых мною людей. Но когда я услышал список Михаила Бекетова, Ира Петровская, Сергей Пархоменко, ну, мне как-то стало очень приятно, потому что я очень уважаю этих журналистов, и находиться в одном ряду с ними, это совсем не роняет там ни моего имени, ни моей работы, ни позиции газеты.
Валерий Васильевич, а не было мысли такой шальной отказаться от премии?
Об этом думал, но не знаю. Вот не знаю. Повторяю, если бы премия не обязывала стать по стойке смирно и приступить к обслуживанию интересов власти или интересов правительства, то тогда бы, конечно, да. А так, ну, в общем, не уверен.
Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что Владимир Путин решил наградить оппозиционно настроенных либеральных журналистов премией, чтобы доказать Западу свою демократичность.
То, что они живы, не застрелены, не посажены и даже, более того, награждены, это единственное доказательство того, что в стране еще существуют некоторые демократические СМИ, некоторые демократические процедуры. Естественно, совершенно он это пытается доказать тем, кому еще что-то может показаться убедительным. То есть это скорее направлено вовне, чем вовнутрь.
Алексей Кириллович, как вы считаете, нужно брать эту премию от Владимира Путина и от правительства Российской Федерации?
Это дело внутреннее, дело журналистов. Например, Мише Бекетову сегодня такая премия очень нужна, потому что он на лечении в Израиле. У него там, как говорится, каждый день стоит больше $1000. Его пытаются заново научить говорить. Поэтому ему такая премия очень нужна. А нужна ли она Пархоменко и Якову? Это проблема Пархоменко и Якова.
Алексей Кириллович, а вы бы взяли?
Не знаю. Вот встал бы вопрос, я бы подумал.
А вот политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не стал бы брать премию правительства России, даже если бы ему вдруг и повезло. Об этом он рассказал Радио Свобода.
Тут, в общем, я бы сказал две причины. Первая. Это у нас в стране очень много, если не все, делается для Запада. Это такая витрина. И вот Западу Путин хочет показать, что не такой уж он и злодей. Вот, например, либеральный журналист награждает. Это такая вот как бы подачка западному общественному мнению, которая должна уравновесить там третий срок Путина. А вторая причина. Путин, он вообще прагматичный политик и понимает, что вообще-то с журналистами стоит дружить. Можно их и убивать, когда мешают, но, в общем-то, можно и дружить. Ему ничего не стоит дать эти премии. Но он использует по отношению к журналистам политику кнута и пряника. В этом смысле он совсем не советский политик, он не сторонник такого однозначно жесткого поведения. Кнут и пряник. Вот он, пряник.
А журналистам следует брать эту премию?
Не знаю. Ну, например, Бекетову, ему просто деньги на лечение нужны. Это каждый должен решать для себя сам. Ну, я бы не взял, но только потому, что я в своей журналистской деятельности, что называется, опускался на личность. И от людей, которых я там, ну, можно сказать, оскорблял, я бы не взял.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Все лауреаты премии правительства России в области печатных СМИ были выдвинуты на нее Союзом журналистов России и Московским союзом журналистов. Премию получили также сотрудники газеты «Тюменская правда», издательского дома «Фома», журналисты газеты «Нижегородская правда» и сотрудники других региональных СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что она будет бессрочной. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от ЕС нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. Американская компания MF Global, один из крупнейших брокеров на мировом рынке производных финансовых инструментов, подала заявление о защите от кредиторов, фактически признав себя банкротом. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Вясна» Олесем Беляцким. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В Москве полиция отпустила оппозиционеров, задержанных накануне на Триумфальной площади. Тысячи людей готовятся сегодня выйти на демонстрацию в городе Ницце на юге Франции в знак протеста против проведения в соседних Каннах саммита «Большой двадцатки» 20 ведущих экономик мира. Как всегда, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте мы поговорим сегодня о российских темах, поскольку западные издания сегодня много публикуют материалов, связанных так или иначе с Россией. Вот какие публикации ваше внимание в первую очередь привлекли?
Западные средства информации заинтересовало заявление помощника президента России Аркадия Дворковича о намерении оказать помощь еврозоне посредством инструментов Международного валютного фонда. Речь идет о намерении выделить 10 миллиардов долларов. Газета Financial Times пишет, что решение Москвы помочь еврозоне было принято одновременно с предоставлением России кредита в размере 2,5 миллиарда долларов Кипру. Обе страны связывают тесные торговые связи. Кипр является одним из членов еврозоны, напоминает издание. Цитирую. Намерение стран БРИК – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – поддержать глобальную финансовую стабильность могут столкнуться с серьезными препятствиями. Граждан этих стран, вероятно, возмутит, что их относительно бедные правительства поддерживают богатый Евросоюз. Кроме этого, для вовлечения Международного валютного фонда в реализацию плана финансовой помощи нужно будет заручиться поддержкой Соединенных Штатов, с осторожностью оценивающих увеличение ресурсов для помощи странам зоны евро. Наконец, если МВФ будет играть важную роль при покупке облигаций стран еврозоны, это неизбежно приведет к вопросам о политическом влиянии. Конец цитаты.
Саша, если уж мы заговорили об экономике, в последнее время широко обсуждается вступление России во Всемирную торговую организацию. До этого у нас была газета Financial Times, а какие-нибудь другие газеты об этом пишут?
Да, международные издания продолжают комментировать достигнутую Грузией и Россией договоренность по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Стоит отметить, что многие позитивно восприняли эту новость и пишут, что вступление в ВТО выгодно как для Грузии, так и для России. Грузия, например, сможет возобновить продажу вина и минеральной воды, напитков, которые в 2006 году Россия запретила продавать на своем рынке. Россия, в свою очередь, получит широкий доступ на рынки Евросоюза. Западная печать отмечает, что на рынок энергоресурсов вступление в ВТО повлиять не может, так как либеральные правила торговли не распространяются на газ и нефтепродукты, но при этом облегчают экспорт, например, стали. России при этом стоит приготовиться к более высокой конкуренции в области автомобильной промышленности, но ВТО при этом может улучшить инвестиционный климат.
Саша, скажите, а западных журналистов в основном сегодня экономика российская волнует или еще какие-нибудь все-таки политические, социальные темы?
Я бы сказала, что политические и социальные темы – это тоже важные темы, и их касаются международные издания также. Журнал «Тайм» в своем последнем выпуске уделяет внимание проблемам Чечни. Издание публикует зарисовку побывавшего в Грозном корреспондента швейцарской газеты «Ла Темпс», названную «Добро пожаловать в Рамзанистан». Откуда появилось такое название, объясняет автор статьи журналистка Мария Хега. Цитирую. «Грозный – это нечто среднее между сказками «Тысяча и одна ночь» и романом Джорджа Оруэлла «1984». На четырех минаретах местной мечети по специальным рельсам ездит камера, работающая 24 часа в сутки. Она попеременно передает изображение то парка, то прилегающей к мечети дороги. Ее большой круглый объектив напоминает глаз чеченского лидера Рамзана Кадырова, пристально наблюдающего и принимающего большинство решений о реконструкциях, правительственном автопарке, молитвенных ритуалах и о том, что носят женщины. В Чечне девочки должны носить хиджаб, начиная с 7-летнего возраста. В соседней Ингушетии, наоборот, хиджаб запрещен в начальной школе. «Тайм» отмечает, что на месте, где еще 10 лет назад были руины, теперь фонтаны, новостройки, торговые центры и хорошие дороги. Но при этом, цитирую, «поиск работы – неосуществимая задача в регионе, где нет предприятий и инвестиций, а лишь футбольные поля, пустые гостиницы класса люкс, мечети и недостроенные торговые центры». Это была цитата из «Тайм».
Саша, благодарю. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими материалами в западных изданиях, посвященными России. Мы продолжаем программу «Время свободы», ну и, собственно, тему восприятия России и известных российских персонажей на Западе. В лондонском высоком суде рассматривается иск Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Березовский обвиняет своего бывшего партнера по бизнесу в том, что тот вынудил его с помощью шантажа продать в 2003 годах свои активы значительно дешевле их рыночной стоимости, в частности, акции компании «Сибнефть» и «Русал». Березовский требует от Абрамовича компенсации в 5,5 миллиардов долларов. В понедельник впервые показания в суде давал сам Абрамович. Передает из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
Владелец футбольного клуба «Челси» появился в зале суда в сером костюме и голубом галстуке. Если Борис Березовский давал показания по-английски, то Абрамович говорил по-русски через переводчика. Он отказался поклясться на Библии и предпочел гражданскую форму принесения присяги. Перекрестный допрос Абрамовича начал адвокат Березовского Лоренс Рабиновец, который полчаса выяснял подробности его образования и начала деловой карьеры. Отвечая на его вопросы, Роман Абрамович сообщил суду, что бросил школу в 16 лет, не доучился в Московском автомобильно-дорожном институте, а в 2000 году заочно, после годичного обучения, получил диплом Московской государственной юридической академии. Отвечая на вопросы по иску Березовского, Абрамович в частности заявил, что Березовский использовал его в качестве дойной коровы. По его словам, его бывший партнер по бизнесу вводит суд в заблуждение, утверждая, что ему принадлежали акции «Сибнефти» и «Русала». Тем не менее, он не отрицал, что выплатил Березовскому в течение 6 лет в общей сложности 2,5 миллиарда долларов за услуги в лоббировании его деловых интересов и по чисто личным соображениям. Однако Абрамович ответил отрицательно на вопрос адвоката, были ли эти деньги переданы Березовскому за крышевание его бизнеса. Олигарх отрицал, что создал свой бизнес только благодаря Березовскому и подчеркнул, что бизнесом в России в 90-е годы можно было заниматься и без покровительства Березовского. «Березовский не является членом моей семьи», — заявил Абрамович. «У меня нет перед ним никаких обязательств, юридических или моральных». Обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардин, который пишет регулярные отчеты о судебном процессе двух российских олигархов, на вопрос «Радио Свобода», как воспринимаются судебные слушания в Британии, ответил.
В Британии эти судебные слушания воспринимаются как необычайно колоритные и интересные, и в то же время как противоречивые и воинственные. На процессе речь идет об огромных деньгах. Это крупнейшая тяжба в истории британского правосудия, сенсационный процесс. Самым невероятным мне представляется использование английской правовой системы для исследования абсолютно российской тяжбы, восходящей к 90-м годам. Что делает этот процесс притягательным для меня, так это возможность увидеть и, главное, услышать Абрамовича. По сути дела, он – молчащая фигура. Последнее и единственное интервью он дал Observer в 2006 году. Он не делал публичных заявлений на протяжении 5 лет.
Подсчитано, что лондонские судебные слушания по иску Березовского к Абрамовичу могут обойтись ИСУ в 100 миллионов долларов. Роман Абрамович будет давать показания в суде в течение 2 недель. Наталья Голицына для «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным и городским темам. Инициативная группа москвичей требует остановить застройку зоны отдыха Битца. Сегодня, 1 ноября, активисты передадут в прокуратуру обращение с требованием расследовать законность строительства на территории зоны отдыха. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Инициативная группа в защиту Битцы просит власти уберечь популярную зону отдыха от застройки. Как заявляют активисты движения, если планы по строительству будут реализованы, столица лишится одной из лучших лыжных трасс. Зона отдыха Битца поделена между Москвой и Московской областью. И если столичные власти заняты благоустройством своей части территории, то подмосковные, по словам защитников Битцы, раздают землю под строительство коммерческим организациям. В воскресенье, 30 октября, инициативная инициативная группа провела митинг с требованием сохранить зону отдыха, создав на ее территории спортивный парк. Во время акции защитники БИЦы собрали 800 подписей под заявлением в военную прокуратуру. Активисты сомневаются в том, что сделка между Федеральной службой безопасности, которой принадлежит подмосковная часть зоны отдыха, и компанией «Веркросс», которая получила эти земли в аренду, была заключена на законных основаниях. О требованиях активистов говорит Михаил Валуев, член инициативной группы в защиту БИЦы, член спортивного клуба «Альфа-БИЦа».
Требование – это проверить законность сделки передачи в аренду земли компании ООО «Веркросс», то есть застройщику. То есть сделки между ФСБ и «Веркроссом». У нас там еще есть требование, что эта территория на самом деле находится в охранной зоне памятника культуры усадьбы «Знаменские садки» и департамент культурного наследия города Москвы, который разрабатывал сам этот памятник, да, и охранную территорию. Они отвели под охранную территорию этого памятника довольно-таки значительную территорию, как на территориях Москвы, так и Московской области. Вот власти Москвы, они утвердили эту территорию, и там все строительство строго ограничено. Правительство Московской области такого постановления не выпустило. Соответственно, мы тоже будем добиваться, чтобы они утвердили вот эту охранную зону, потому что она занимает 90% территории вот этого участка застраиваемого. Если такой документ будет, то строительство там тоже будет запрещено.
Михаил Валуев также отметил, что сбор подписей продолжается и на сайте инициативной группы. Количество подписавших обращения уже превысило 9 тысяч. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который также принимал участие в митинге, рассказал «Радио Свобода» о том, почему важно отстоять зону отдыха БИЦа.
Это очередной коррупционный проект, который в настоящее время исходит от администрации Ленинского района Московской области. Здесь участвует и ФСБ, которая вместе со своим партнерами по бизнесу арендовала этот участок, зону отдыха БИЦа, и собираются они все вместе передать эту территорию под коммерческую застройку. Это одно из самых популярных мест лыжного спорта и лыжного отдыха и для москвичей, и для жителей Подмосковья. Это часть природного комплекса, куда входит и Битцевский лес. Мы собираемся продолжать кампанию борьбы с этими варварскими планами. Я подготовил обращение на имя председателя правительства Путина с требованием учредить особо охраняемую природную территорию, включающую в себя и зону отдыха Битца, и прилегающий к ней Битцевский лес. Охрана и статус, конечно же, позволит спасти от посягательств коррупционеров эту уникальную территорию.
Компания «Мостстройреконструкция», которой «Веркросс» передал право на застройку зоны отдыха, планирует возводить в этом районе многоэтажные дома, школы и детские сады, говорит директор по развитию «Мостстройреконструкции» Валерий Заберин.
В настоящее время вокруг строительства жилого комплекса в этом районе существует довольно много спекуляций. Не планируется никакой высотный жилой район. Речь идет только о разрешенных законах в данном месте среднеэтажной жилой застройки. Там не планируется никоим образом вырубать лесной массив. Должны появиться объекты инфраструктуры. Новая школа, детский сад. Мы также прорабатываем вопрос о возможности строительства спортивной школы. Мы встречались совместно с компанией «Веркросс», с представителями клуба «Альфа-БИЦа». И мы как раз обсуждали, говорили о том, что мы планируем проложить лыжню, обустроить ее, сделать твердым покрытие и построить сопутствующие объекты, такие как, например, раздевалки теплые. Конечно же, мы планируем сохранить зону отдыха, мы планируем обустроить там, скажем, тот же пруд. И, конечно же, ни о каком уничтожении этой зоны, как спортивной зоны, речь не идет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Валерий Забелин. В июне главы 6 спортивных федераций написали письмо Владимиру Путину с просьбой сохранить зону отдыха БИЦа. Как утверждают активисты, реакция от властей не последовала. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что акция будет бессрочной. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиус Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к падению индексов на европейских фондовых биржах. Самое глубокое падение отмечено в самой Греции – более 6%. Американская компания MF Global, один из крупнейших брокеров на мировом рынке производных финансовых инструментов, подала заявление о защите от кредиторов, фактически признав себя банкротом. Это первое крупное банкротство в США, связанное с долговым кризисом в еврозоне. В Дагестане в перестрелке убит боевик и ранен полицейский. В Белоруссии завтра, 2 ноября, начинается суд над руководителем правозащитного центра «Весна» Олесем Беляцким, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. В Москве полиция отпустила оппозиционеров, задержанных накануне на Триумфальной площади. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, мнениями экспертов, онлайн-трансляциями наших программ, видео и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Я начну с наших планов. Сегодня в 19 часов по московскому времени, а точнее в 19 часов 7 минут, в прямой видеотрансляции программы Михаила Соколова «Время гостей» и его гостем будет лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И я с удовольствием сообщаю, что начиная с понедельника все программы «Время гостей», которые идут из московской студии, а также все программы «Час прессы», это дневное ток-шоу, опять-таки речь идет о программах, которые идут из московской студии, будут транслироваться в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода». Я надеюсь, что слушатели, читатели, а теперь уже зрители быстро к этому привыкнут, и мне не надо будет напоминать, а вы сами будете заходить и смотреть эти видеотрансляции. По итогам самых интересных трансляций мы, естественно, будем делать видеоролики, которые можно будет посмотреть в разделе «Фото-видео», в нашем мультимедийном разделе, который представлен на первой странице сайта «Радио Свобода». Из нового, из того, что появилось. Вчера наши корреспонденты, как я уже говорила, работали на акциях оппозиции, неразрешенных акциях в Москве и в Питере. Они сделали видеорепортажи и московский, и питерский, и их можно сейчас посмотреть в разделе «Фото-видео». Два сюжета. Один снятый нашим корреспондентом питерским Татьяной Вольской, второй Никитой Татарским в Москве. Также есть обновление в разделе «Фоторепортажи». Появился довольно любопытный фоторепортаж Ирины Чевтаевой, который она сделала вчера на Старой площади. Ну, я думаю, что москвичи, а может быть и не только москвичи, хорошо знают эту историю о том, что на Старой площади сооружается некое заграждение, которое, по мнению представителей Архнадзора, будет мешать людям наслаждаться красотами центра Москвы, а в свою очередь официальные представители заявили, что это заграждение никому мешать не будет, что оно скорее декоративное, и проход будет открыт для всех. Ну, как выяснил вчера наш корреспондент, побывавший там, во-первых, он не будет открыт для всех, а будет, вход будет только по пропускам, а во-вторых, даже съемка в этом районе сильно затруднена, фотосъемка, потому что все это находится в видении Федеральной службы охраны президента. Об этом фоторепортаж и небольшой текст нашей коллеги Ирины Чевтаевой. И сегодня заканчивается сериал Мумина Шакирова о Лужкове «История большого предательства». Последняя серия на главной странице сайта и в эфире тоже, как я знаю. И все эти материалы объединены общим баннером. Вы еще некоторое время легко их сможете найти, зайдя с главной страницы сайта.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Еще одна тема. В Беларуси с сегодняшнего дня существенно дорожает проезд на общественном транспорте, услуги мобильной связи, импортные лекарства, а также алкоголь и сигареты. Повышение цен власти объясняют возросшими издержками после определения единого равновесного курса белорусского рубля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на 40%, с нынешних 950 до 1300 белорусских рублей. На показатели в 1300 рублей пока что зафиксируется цена жетона в Минском метро. Министерство экономики не удовлетворило просьбу руководства метрополитена повысить цену до 1500 рублей. Зато полностью отменяется тарифное регулирование для маршрутных такси. Каждое предприятие будет самостоятельно устанавливать ценники на маршрутки. По предварительным подсчетам, в среднем они вырастут минимум на 50%. Кроме того, на 80% дорожает проезд в пригородных автобусах. С учетом того, что многие жители Минской области ездят на работу в столицу, дорожные издержки становятся достаточно ощутимыми. Непопулярные меры объясняются затяжным финансовым кризисом. Согласно официальной статистике, с начала года белорусский рубль девальвировался почти на 200%. При этом зарплаты бюджетников в лучшем случае увеличились на 30-40%. До недавнего времени в стране существовало несколько валютных курсов – официальный, коммерческий и теневой. После проведения 20 октября единых торгов на белорусско-валютной фондовой бирже курс Национального банка в 5700 рублей за доллар, по которому продавалась валюта под оплату природного газа, нефти и медикаментов, был подтянут к рыночному, после чего специмпортеры стали приобретать валюту наравне с остальными – почти по 9000 рублей за доллар. Как говорит финансовый аналитик Андрей Карпунин, все это вызвало цепную реакцию, поскольку подорожавшие энергоресурсы отрезонировали на всем секторе экономики.
Должны подорожать медикаменты, подорожать бензин. Коммунальные будут расти по 5-7% в месяц. Так что в целом оно будет где-то нивелировано компенсациями к пенсиям, к заработным платам, ростом ставки первого разряда. Что касается остальных цен, то дай бог, чтобы курс установился, чтобы власти не хитрили и не позволяли колебаниям курса плюс-минус 20%, что они умудрились сделать за этот месяц двух сессий. Экономика от одних этих колебаний приходит в ужас и перестает работать.
С 1 ноября в связи с повышением акцизов существенно вырастут цены на алкоголь, напитки и сигареты. Крепкие напитки и пиво дорожают в среднем на 33%. Крепленые плодово-ягодные вина – вдвое. Сигареты, в зависимости от марки, в среднем на 10%. Директор агентства деловых связей Валентин Лопан считает, что нынешние резкие подорожания в Белоруссии далеко не последние в этом году. Нет никаких оснований ожидать, что ситуация на финансовом рынке в обозримом будущем стабилизируется.
Сколько это продержится? Я думаю, что снова, может, не резко, но плавно будет снова белорусский рубль обесцениваться и дальше. То есть будет курс в 9, через полгода 10, чем-то еще он будет постоянно падать. Принципиальные вопросы по сальдо внешней торговли не решены. Они не могут быть быстро решены без структурной перестройки экономики.
Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обратили внимание на премию российского правительства в области печатных средств массовой информации. В опубликованном 31 октября списке лауреатов значится, среди прочих, бывший главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, на которого осенью 2008 года было совершено покушение. Столь неожиданный поворот в деле Бекетова вызывает удивление, пишет пользователь Грег Симмонс.
Многое можно понять и простить, но присуждение Путиным премии Михаилу Бекетову, человеку, покалеченному именно путинским режимом, считаю верхом цинизма. Похоже даже на какое-то издевательство с элементами садизма.
О возможных причинах присуждения премии Бекетову пишет другой лауреат, главный редактор журнала «Вокруг света» Сергей Пархоменко.
Список награжденных журналистов вполне отражает шизофрению нашей политической жизни. В этом списке есть имя Михаила Бекетова. Человеку, находящемуся в том трагическом положении, в котором находится Бекетов, эти деньги совсем не помешают. Видимо, кому-то, возможно, в том же союзе журналистов, пришло в голову добыть человеку, который пострадал за защиту государственных интересов, немножко денег. Идея очень правильная. Конечно, ничто не мешало тому же правительству выписать Бекетову пенсию, которую он вполне заслужил. Но этого не произошло, и сейчас этот долг государство выполняет таким шизофреническим способом.
Возможно, у тех, кто принимал решение о награждении Бекетова, были другие причины, считает журналист Олег Кашин, который сам в свое время стал жертвой нападения.
Я знаю универсальное объяснение любому, даже самому странному путинскому имиджевому жесту. От объятий с тигрицами и катания верхом топлес до ралли на желтой Калине и ныряния за амфорами. Этому объяснению меня научил один коллега с чиновничьим прошлым. Он много знает, и я ему верю. Объяснение звучит так. Это кетчум. Имеется в виду американское пиар-агентство, обслуживающее российские власти, которое уже 5 лет очеловечивает Путина. Не знаю, имеет ли Кетчум отношение к случаю с премией для Бекетова, но с точки зрения очеловечивания Путина эта премия – явный успех. О цинизме такого награждения будет говорить десяток другой пользователей социальных сетей, а для всех остальных, многие из которых до сих пор, может быть, вообще не знали о Бекетове, все выглядит совсем иначе. Был в Химках журналист, которого чуть не убили неизвестные бандиты, потом он долго лечился, и на лечение не хватало денег, собирали через новую газету, чтобы отправить его в Израиль, а потом вмешался Путин, дал премию, 1 000 000, между прочим, рублей, и теперь Бекетов из убедительного аргумента на тему «А у вас журналистов бьют» превратился в очередную строчку в списке людей, которым добрый Путин помог, где-то между девочкой, которой не в чем было поехать на елку, и бабушкой, у которой не было водопровода. Это, конечно, и есть настоящий цинизм, но тут-то уже что поделать.
В британской благосфере основным объектом критики стал на днях принц Уэльский. Газета «Гардиан» обратила внимание публики на конституционное право принца Уэльского запретить любую законодательную инициативу, затрагивающую интересы находящегося в его распоряжении графства Корнуэлл. У журналистов нет доказательств, что наследник британского престола действительно что-то запретил, однако подтверждено, что его одобрение требовалось по широкому кругу вопросов, включая строительство и городское планирование. К королеве принцу-консорту британская публика традиционно относится с уважением, однако обнаружившиеся права принца Уэльского вызвали в благосфере вспышку антимонархических настроений. Питер Уилби пишет в блогах «Гардиан».
То, что у принца есть право вето, о котором мы раньше не знали, было бы всего лишь технической формальностью, если бы не склонность принца Чарльза демонстрировать свою значимость и отстаивать собственные интересы. К тому же почтение политических лидеров к монархии гарантирует, что его будут слушать, если не с сочувствием, то хотя бы из вежливости. Многие лоббистские группы, от общества по борьбе за права животных до производителей оружия, буквально дерутся за право быть услышанными, предпринимая отчаянные попытки добиться хотя бы 5-минутной аудиенции у какого-нибудь министра. Доступ к руководству страны – ценный ресурс, на который компании и организации тратят миллионы, не скупясь на роскошные обеды и профессиональных лоббистов. А принцу Чарльзу этот доступ дарован автоматически. Более того, он может пользоваться им секретно, поскольку на корреспонденцию между министрами и членами королевской семьи законы о свободе печати не распространяются. Трудно винить принца Чарльза в том, что он пытается переустроить мир в соответствии со своими воззрениями. Будь у любого из нас такая возможность, мы бы тоже ей воспользовались. Тем более, что Чарльзу и делать-то больше нечего. Без особых талантов в области спорта, музыки, скульптуры или науки наследники престола оказываются не у дел, одновременно становясь объектом общественной критики. Именно поэтому есть прямой резон ограничить их права, закрывая все имеющиеся в Конституции лазейки. У нас может даже установиться республика, когда наследники престола предпочтут отречься, чем умирать всю жизнь от скуки.
Блогер газеты «Телеграф» Том Чиверс предлагает принцу Уэльскому публично отказаться от привилегий. Только так, по его мнению, можно спасти репутацию монархии.
Милостью Чарльза королевская семья из величавой и достойной формальности превращается в нечто среднее между группой замшелых хиппи, ведущих борьбу за зеленые идеалы, и крупной компанией, преуспевшей в маркетинге органических продуктов. Лишившись королевы и добрых чувств, которые она вызывает, монархия под предводительством принца Чарльза моментально станет предметом издевательств и всеобщего недоверия. И право вето, которое за ним обнаружилось, лишь усугубляет ситуацию. Если Чарльз не хочет оказаться последним британским монархом, ему следует оставить свои экологические и сельскохозяйственные замашки и начать вести себя достойно, как и подобает правителю. И добровольный отказ от права вето на любой законопроект был бы хорошим шагом в этом направлении.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В Киеве около 1500 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду, протестуя против сокращения льгот. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандреу объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи. Намерение греческих властей провести референдум привело к резкому падению индексов на всех европейских фондовых биржах.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что расскажет в Лондоне Роман Аркадьевич о Борисе Абрамовиче?
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Малашенко о Ливии после Каддафи.
Право автора.
Илья Мильштейн. Государство против Бориса Акунина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу и перейдем к экономическим темам. Россия готова потратить до 10 миллиардов долларов на оказание финансовой поддержки стран Евросоюза, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Впрочем, по его словам, запросов о предоставлении такой помощи от Евросоюза пока не поступало. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Если Европейский Союз обратится к России с предложениями об оказании ему помощи, то российские компетентные органы, Министерство финансов, Центральный банк и правительство в целом, такую просьбу обязательно рассмотрят, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Москва, по его словам, заинтересована в сохранении европейской стабильности, однако предоставление такой поддержки Евросоюзу напрямую пока является проблематичным. Для этого необходимо создавать новый механизм мониторинга использования заемных средств. Таким образом, как считает Аркадий Дворкович, на сегодня более реальным и надежным России кажется оказание финансовой помощи странам еврозоны через Международный валютный фонд. Говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
Если я правильно помню Дворковича, он заявил о сумме порядка 10 миллиардов долларов. И о том, что эти деньги пойдут не напрямую в Европейский стабфонд, а они пойдут в Международный валютный фонд. С моей точки зрения, это связано с тем, что на последнем саммите Еврозоны было принято решение о списании 50% долгов. И очевидно, то, что деньги даются через Международный валютный фонд, как считает, по крайней мере, Дворкович, что это вот некая страховка того, что эти деньги вернутся. На самом деле деньги совершенно спокойно списываются. Долги и как Международный валютный фонд, так и те, которые были предоставлены на двухсторонней основе, то есть не принципиально.
Аркадий Дворкович уже не первый раз заявляет о перспективах участия России в решении европейских проблем. В начале октября он не исключил возможности выкупа долговых бумаг отдельных государств еврозоны, в частности Испании. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, тогда назвал это правильным решением, предложив использовать для этого часть золотовалютных резервов страны.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе и последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там, Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России. Золотовалютные резервы, круг их использования, да, он на самом деле не так уж и широк. С помощью золотовалютных резервов, например, можно там поддержать национальную валюту в случае кризиса, не допустив просадки там покупательной способности доходов населения. Но, скажем так, за счет них нельзя профинансировать, например, инвестиции внутри страны, и нельзя там, например, стимулировать даже экономическое развитие.
Тем временем, оптимизм, царивший на мировых финансовых рынках на прошлой неделе, после антикризисного саммита Евросоюза, сегодня постепенно угасает. И все большее число экспертов вновь говорят о недостаточности принятых там решений. В чем причина такого пессимизма? Директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
С моей точки зрения, даже если они будут реализованы, и если вот они наберут 1 триллион долларов в стабфонд, они на самом деле ничего не решают. Потому что основная проблема, то есть причина этого явления в рамках данных решений никаким образом не рассматривается. Проблема какая? Первое, это должен быть единый Минфин и контроль расходов и доходов бюджета в рамках еврозоны. Ребят, если вы сделали единую валюту, то у вас помимо Центрального банка должен быть и орган, который контролирует доходы и расходы. В принципе, это аксиома.
Можно ли сейчас утверждать, что это основная причина волнений международных инвесторов?
Вторая проблема, которая остается, проблема структурных реформ в самой Греции. Сейчас там что происходит? падает ВВП, на этом фоне мы увеличиваем налоги и сокращаем госрасходы. Что будет означать? Что у нас ВВП будет падать еще сильнее. То есть мы с вами, в принципе, вот проходили подобную же роду ситуацию в середине 90-х годов. Это закончилось все дефолтом 98-го года. Нам, в отличие от еврозоны, никто не помогал. Был, правда, транш МВФ, который, по данным прокуратуры Совета Федерации, в конечном итоге ушел на семью и наших госчиновников.
Европейский Союз договорился с банками о списании 50% греческого долга, обещав при этом властям страны новые кредиты. Достаточно ли этого для решения проблем экономики Греции, или здесь все-таки есть варианты дальнейшего развития событий?
Есть два сценария. Первый сценарий – это консервативный, в рамках тех решений, которые были приняты в рамках саммита еврозоны. И второй сценарий – это радикальный, что в конечном итоге Греция, возможно, не только Греция, выйдет из еврозоны, и будут разработаны новые критерии нахождения стран в еврозоне и, соответственно, выхода оттуда.
Многие воспринимают решение последнего европейского антикризисного саммита исключительно как реакцию на финансовые и долговые проблемы Греции. Вы готовы с этим согласиться?
Нет, ну стабфонд триллиона, он, очевидно, рассчитан не только на Грецию, но рассчитан на другие страны еврозоны. Это может быть Португалия, это может быть Испания, это может быть Италия. Но это вполне вероятно, потому что если мы с вами возьмем уровень безработицы в этих странах, они очень высокие, ВВП практически не растет. Доходы бюджета тоже остаются на фиксированном уровне. То есть здесь вероятность достаточно большая.
Это был директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Кому кот, а кому обезьяна? Неосознаваемые оценки образов некоторых российских политиков. Таково название недавней публикации на сайте аналитического центра Юрия Левады. Социологи предложили россиянам назвать цвет, который связывается в их представлении с теми или иными политиками, а также животных, с которыми они ассоциируются. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Анализу были подвергнуты образы шести российских политиков: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Сергея Миронова. Почти две трети россиян связывают красный цвет с Геннадием Зюгановым, 33% в сумме синий и голубой с Дмитрием Медведевым. У Владимира Путина преобладают синий и белый цвета, но не ярко выраженные. Вот комментарий психолога Ольги Маховской.
Социологические исследования показывают, что политический бомон делится на две части. Одна из них состоит из фигур устойчивых, старых, привычных, харизматичных. Это Жириновский и Зюганов. Зюганову присваивается символический красный цвет, традиционно присваиваемый коммунистам. Жириновскому оранжевый яркий цвет. И эти цвета характерны для харизматичных людей начала перестройки. Так и не остались на политическом олимпе. А вот то, что самые разные цвета присваиваются нашему тандему Путину и Медведеву, говорит о серьезной аберрации общественного восприятия. Да? То есть образ множится, очень нечеткий, образ мерцает, он оборачивается разными сторонами. В общем-то, они так и остались фигурами не очень понятными, более спокойно воспринимаемые, но тем не менее очень дистантные, потому что холодные цвета – это всегда показатель дистанции психологической.
А что вы думаете о сравнении разных политиков с разными животными?
Ну, здесь тоже характерная раскладка получается, потому что Зюганов оказывается таким тяжеловесом, слон или бык. То есть животное выносливое, это марафонец, так это и есть. Что касается Жириновского, то он удерживается за счет своих архетипических способностей, поэтому здесь обезьяна оказалась наиболее характерным для него образом. А вот что касается Путина, то здесь удивительная такая амбивалентность. Он одновременно лис и лев. Лис скрытный, хитрый, он действует тайными методами, а лев – это открытая харизматичная фигура. Но в любом случае, судя по данным этого исследования, Путин принадлежит к классу хищников. Что касается Медведева, то здесь, скорее всего, смешная ассоциация на его фамилию «Медведь». Здесь появляется по этой причине. В общем-то, он остался не очень выразительной фигурой, если полагаться на данные социологического исследования.
Говорила психолог Ольга Маховская. А вот что думает об этом исследовании Александр Плоткин, писатель и профессор Института Института психоанализа.
Очевидно, когда люди давали ответы, они учитывали очень разные факторы. С одной стороны, явно учитывался тот цвет, который ассоциируется с той или иной политической партией. С другой стороны, возможно, некоторые ассоциации с поведением, или точнее с имиджем каждого конкретного политика. Ну, то же самое можно сказать и о зверях. Что-то ассоциируется с фамилией, что-то с внешностью, что-то с положением в нашем обществе, что-то с характером. Прежде всего, вот такие политико-культурные факторы.
Что касается ассоциаций политиков с разными цветами, в этом случае будет безотказно работать известный в психологии цветовой тест Люшера, или тут накладываются многие другие факторы?
Нет, ну, заранее это было предсказать, в общем, тоже возможно, что в первую очередь сработают обычные ассоциации, никак уж не связанные с тестом Люшера. Безусловно, Зюганов, вот его ассоциация с красным, 65% опрошенных, это самая крупная цифра в таблице. Это, конечно, просто ассоциация с привычным цветом коммунистов. Но какие-то личностные качества все-таки сыграли роль. Вот давайте по крупным цифрам двинемся. После 65, следующая по масштабу цифра в таблице, это резко меньшая цифра 19, и это синий у Медведева.
Плюс, заметьте, 14% у Медведева еще и голубой цвет.
Да, если говорить по Люшеру, то это цвета отсутствия агрессии. И вот он такой мягкий, неагрессивный и в этом смысле, возможно, воспринимаемый уже в нашем обществе как слабый.
А вот, например, образ Григория Явлинского россияне связывают с серым и зеленым цветами.
И это довольно понятно, потому что он, во-первых, всегда появляется в своих элегантных светло-серых костюмах. И, конечно, сам он тоже этот свой любимый светло-серый цвет выбирает не случайно. Он и держится так. Он всегда говорит ровным голосом, примерно на одной, так сказать, ноте эмоционального накала. Так что это вот тоже часть имиджа, который выстраивает как цветом, так и поведением этот политик.
А что говорит такая реакция о самих россиянах и об их восприятии политиков?
Первая ассоциация остается в пределах политического имиджа, традиционных политических цветов партии, ну и максимум фамилий, прежде всего. Можно сказать, что имиджи, созданные политиками, вот так и работают.
Это был писатель и психоаналитик Александр Плоткин. Интересно, что такие неприятные с точки зрения многих россиян животные, как, например, козел, крыса и свинья, в связи с разными политиками упоминаются крайне редко. Эти цифры близки к статистической погрешности.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Воде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Завершение предварительного расследования в отношении врачей, обвиняемых в причастности к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Вот главная тема следующего часа нашей программы. Разумеется, будут и другие, и вас ждут многие наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вместе мы добились успеха. Ливия, наконец, свободна.
Впереди шел человек, одетый пингвином. ОМОН его поймал.
Это резолюция Генеральной конференции. Трагедия для всей концепции.
Спасатели прекратили поиск выживших с помощью...
Кыргызстану не нужна президентская система, авторитарная.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».